Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник». «Женщина-военный корреспондент». Речь пойдет о журналистке телеканала CNN Кристиан Аманпур, ставшей символом телерепортажа из самых опасных точек Земли. По мнению Аманпур, дело ее жизни находится сейчас под угрозой. Она говорит о своих коллегах из Associated Press и Reuters, убитых из засады, и обо всех, кто подвергает свою жизнь опасности, выполняя свой профессиональный долг. Многие ли зрители знают, где находится страна Сьерра-Леоне? И почему редакторы телеканалов всячески уменьшают число неприятных новостей, подменяя их развлекательными сведениями? Аманпур поднимает вопрос о конфликте между требованиями рынка, рейтингах и морали. Вправе ли редакторы замалчивать трагедию ради спокойствия зрителей? Опасность журналистской профессии невозможно измерять мерой спроса и предложения, считает журналистка. «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 19 декабря 2000 года.
«Атлантический дневник». Слово свидетеля. О том, что журналистика – одна из самых опасных в мире профессий, я впервые услыхал из уст преподавателя основ марксистско-ленинской журналистики на первом курсе университета. Он заявил об этом вполне торжественно, выдержав паузу, чтобы мы прониклись серьезностью предстоящей миссии, и даже привел какую-то статистику ЮНЕСКО. Между тем, большинство из нас уже имело какой-то профессиональный опыт, знакомство с советской прессой и вещанием, и отлично понимало, что единственная настоящая опасность, о которой могла бы идти речь, это алкогольный психоз в результате злоупотребления. Но ей мы были подвержены в одинаковой степени с пожарными, лекторами общества знания и сельскими механизаторами. Чего уж там говорить об исключительности. Смысл статистики ЮНЕСКО я понял лишь тогда, когда оказался на Западе и увидал на телеэкранах людей с микрофонами и камерами в руках, в гуще гражданских беспорядков и военных конфликтов. Эти действительно ежедневно смотрели смерти в лицо. А вот в стране, где я вырос, журналистики не было, хотя был «Союз журналистов», журнал «Журналист» и всенародно популярный фильм «Журналист» о карьере международного гибиста, более везучего, надо полагать, чем нынешний президент России. Опасность и миссии современной журналистики, может быть, рельефнее всего воплощены в личности Кристиан Аманпур, репортера компании CNN, чье лицо знакомо практически каждому владельцу телевизора. В журнале «Brills Content», посвященном проблемам журналистики и профессиональной этики, опубликована ее статья «Зачем я это делаю?». Вернее, не статья, а текст выступления на церемонии присуждения репортерских премий Эдварда Мерроу. Кристиан Аманпур рассказывает, как 17 лет назад она впервые прибыла на CNN с велосипедом и сотней долларов в кармане. До этого она работала на местной телестудии в Род-Айленде, где ее за экзотическое британское произношение взяли сразу после колледжа иностранным корреспондентом. Это были революционные годы. Создатель CNN, американский предприниматель Тед Тернер, поставил на карту свою репутацию и состояние, утверждая, что страна готова к телекомпании, которая передает исключительно новости 24 часа в сутки. Эксперимент был поставлен, скептические голоса постепенно умолкли, а CNN стали смотреть и имитировать на всех континентах. Кристиан Аманпур я впервые увидел в роли репортера во время войны в Персидском заливе, первого крупного международного конфликта, который, казалось, целиком протекал на экране телевизора. Эта война стала для CNN своеобразным экзаменом на аттестат зрелости. И хотя критики раздавалось достаточно, оценка была высокой, в том числе и та, которую получила лично Аманпур. Женщина в роли военного корреспондента была сама по себе сенсацией, а вскоре стало очевидно, что и среди мужчин ей практически нет равных. Ее дальнейший послужной список – это кровавая история конца столетия, та, о которой мы предпочитаем не вспоминать за новогодними столами – Сараево, Руанда, Конго. Вот какие предварительные итоги подводит в своей статье сама Кристиан Аманпур.
Я провела последние 10 лет во всех мыслимых зонах военных конфликтов. Я давала живые свидетельские показания о самых чудовищных событиях конца 20-го столетия. Поскольку CNN смотрит во всем мире, меня везде воспринимают как вестника войны и катастрофы. Где бы я ни появлялась, люди шутят, а может быть и не совсем шутят, что они содрогаются при виде меня. Американские солдаты, с которыми я слишком хорошо знакома, шутят, что они следят за моими передвижениями, чтобы угадать место своей предстоящей дислокации. И я подсчитала, что я провела на фронте больше времени, чем большинство нормальных воинских частей.
Со времени репортерского дебюта «Аманпур» революция на телеэкране прошла все фазы развития и удостоилась высшей степени лести – имитации. Сейчас в международном эфире у CNN есть конкуренты – британские BBC и Sky News, немецкая NTV, а сама CNN вещает теперь не только по-английски. Круглосуточное новостное вещание перестало быть экспериментом, оно стало рабочей необходимостью. Но статья Кристиана Манпур – это не отчет о достигнутых успехах, а обличительная речь. Она полагает, что дело ее жизни находится под угрозой. Речь идет не о самой компании CNN, где недавно прошла серьезная реорганизация, и которая так или иначе неразрывно связана с жанром репортажа. А Манпур беспокоится о своих коллегах из других телекомпаний и местных телестанций, чьи сообщения, порой добытые ценой жизни, не всегда доходят до широкой аудитории. В частности, она упоминает о своих друзьях из Associated Press и Рейтера, убитых в засаде в Сьерра-Леоне. Материалы этих агентств распространяются по подписке, и подписчик не обязан давать их в эфир. «Знает ли кто-нибудь, где находится Сьерра-Леоне?» — в гневе восклицает Кристиан Манпур. «И сколько станций, сколько телесетей передали их материалы?» Что же происходит сейчас с международными новостями и по чьей вине? Где в самом деле находится Сьерра-Леоне и почему происходящее там должно нас интересовать? Автор статьи не называет предполагаемых виновников по именам, но легко догадаться, что речь идет о новостных редакциях ведущих телевизионных компаний и местных телестанций, которые по тем или иным причинам сокращают показ так называемых «жестких новостей», то есть сообщения о национальных и глобальных неприятностях, подменяя их мягкими, о показателях школьной успеваемости в отдельно взятом штате, о больном ребенке, которому зрители пришли на помощь, о любви человека к животным. Зрительская аудитория таких телекомпаний не во всем совпадает с аудиторией CNN или BBC. И хотя они пытаются составить им конкуренцию в периоды телегеничных событий, вроде «Бури в пустыне», в период трудовых будней зарубежные новости, как правило, оттесняются на второй план. Это вызвано в первую очередь требованиями рынка, которым приходится идти навстречу. Но что такое рынок, особенно в области массовой информации, и насколько мы вправе ему подчиняться? Если рынок не имеет спроса на новости о геноциде в Руанде, значит ли это, что мы должны обойти молчанием трагическую гибель миллиона человек? Если рынок не имеет понятия, где расположена Сьерра-Леоне, вправе ли мы подменить сообщение о массовых истязаниях спортивным достижением местного уроженца? По мнению Кристиана Манпур, услуги, которые оказывает обществу репортер, невозможно измерить масштабом спроса и предложения, и они должны быть каким-то образом защищены от рыночных и внерыночных колебаний.
Президент России Владимир Путин стремится любой ценой заглушить голос независимых средств массовой информации, если они не подчиняются его диктату. Вот как высоко он оценивает их влияние. Когда он и его правительство провалили экзамен на власть и солгали России и миру о гибели подводной лодки «Курск», именно российские журналисты первыми разоблачили лицемерие Кремля и пропаганды в стиле КГБ. В Иране все движение за реформой и демократию опирается на развивающуюся свободную печать. Сегодня она настолько влиятельна, что муллы, сторонники жесткой линии, предприняли репрессии, пытаясь заткнуть рот свободным журналистам. Но каждый раз, когда газету закрывают, открывается новое.
Я вполне разделяю пафос статьи Кристиана Манпур, но меня не может не озадачить поиск решения проблемы, которую она выдвигает. Обличая коммерческие источники массовой информации, мы поневоле обращаем взгляд в сторону ее единственного альтернативного спонсора – государства. И хотя сама Манпур вовсе не предлагает государство в качестве спасителя, ничего третьего на горизонте нет. Но прежде, чем задуматься о путях спасения профессии репортера, поговорим о самой профессии. Thank you. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Слово свидетеля. Существует два класса журналистики, и мне некуда увернуться от того факта, что сам я принадлежу ко второму. Главный жанр – это, конечно же, репортаж. Репортаж – прямое сообщение с места события, которое ничем не заменить. Все остальное – комментарий. Комментировать можно что угодно и как угодно. Мы делаем это за рабочим столом, и все неприятности сводятся, как правило, к необходимости уложиться в срок. Репортеру срок тоже установлен, но кроме этого, ему нередко надо приложить усилия, чтобы остаться в живых. Впрочем, это лишь наиболее очевидные трудности в журналистской работе. Главная и парадоксальная трудность состоит в том, что журналисту не положено иметь собственного мнения. Этот принцип с трудом умещается в голове. Кому, как не репортеру, с его непосредственным доступом к фактам, иметь о них мнение? Но логика очевидна. Человек, составивший себе мнение о событиях, станет излагать его нам под видом объективной картины событий. И мы, посторонние, не располагаем возможностями ему возразить. Репортаж – это только факты, мнение запрещено. В реальном мире так не бывает, но существуют приемы, к которым репортер обязан прибегать в своей работе, чтобы она не теряла объективности. Прежде всего, он должен избегать оценочных эпитетов, таких как «плохой» или «хороший», «выдающийся» или «пресловутый» и так далее. Даже сам подбор слов порой выдает человека с головой и подрывает к нему доверие. Так, если речь идет о Чечне, и корреспондент называет чеченских бойцов «боевиками», совершенно очевидно, что он уже выбрал для себя правую сторону в конфликте, и поэтому собранная им информация имеет заказчика, она не адресована аудитории, которая сама составляет свое мнение. Корреспондент, передающий информацию из Израиля и именующий оккупированные территории западного берега Иудеи и Самарии, тоже заведомо пристрастен, потому что явно верит в исконные права Израиля на эти территории». В современном мире, где переплетено множество соперничающих интересов, позиция репортера, пытающегося стоять над схваткой, делает его почти неизбежной мишенью обвинений. Несколько лет назад известный американский журналист Джеймс Фэллоуз провел интервью кое с кем из своих коллег, поставив их в сложные гипотетические ситуации. Выяснилось, что некоторые из них приняли бы в таких ситуациях профессиональные решения, которые, на взгляд самого Фэллоуза, граничит с государственной изменой. Мотивы подобных решений очевидны. Когда человек ведет репортаж в конфликтной ситуации, для него исключительно важно сохранять доверие обеих сторон. Как только он демонстрирует лояльность одной из сторон, он теряет доступ к противоположной и в профессиональном плане становится инвалидом. Возможно ли, чтобы человек забывал о долге перед собственной страной только ради того, чтобы добросовестно исполнять свои служебные обязанности? Ответ, конечно же, отрицательный, не вызывает сомнений, если речь идет, допустим, о бухгалтере или зубном враче. Но профессия репортера исключительна. От результатов его работы часто зависит множество человеческих судеб, и выбор приходится порой делать не юридический, а нравственный. Чаще всего репортеров обвиняют в том, что они вестники беды, и такое определение, как нельзя лучше, подходит к самой Кристиан Аманпур. Редакции не придет в голову посылать ее в такое место, где все обстоит благополучно. Наибольшее раздражение этой миссии буревестника обычно вызывает у правительств, у всех без исключения, но в особенности у тех, которым есть что скрывать. Объяснение такой профессиональной особенности просто и, если вдуматься, очевидно. Репортер сообщает новости, а хороших новостей не бывает. История – не личная жизнь, где возможны свадьбы, юбилеи и повышение зарплаты. Новость – это, как правило, нечто, требующее реакции и принятия мер. А какие меры прикажете принимать в ответ на сообщение о всеобщем процветании и благоденствии? Если к вам ночью постучится в дверь прохожий, вы вряд ли поблагодарите его за комплимент расцветки вашей пижамы. Но вы не простите ему, если он забудет при этом упомянуть, что ваш амбар охвачен пожаром. Рассчитывать на благодарность приходится не всегда – но и в этом случае мрак невежества надлежит рассеять. Жители Третьего Рейха могли оправдываться тем, что не знали о происходящем, но лишь до тех пор, пока американские войска не организовали для них принудительные экскурсии в Дахау. Вот хрестоматийный образец дурной новости, которой наверняка остались недовольны и народ, и его правительство.
«Так говорит Господь Бог. Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов, хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили беззаконие ваше более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете, и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Посему так говорит Господь Бог: вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобою то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать за все твои мерзости».
Так пророчествовал Израилю Иезекииль, и можно понять, почему пророков нередко побивали камнями. Но они отвечали перед инстанцией, которая была выше и народа, и правительства. Меня легко упрекнуть в том, что я слишком идеализирую журналиста, и что большинство из них, то есть из нас, работает просто за деньги. Чем опаснее работа, тем больше деньги. Вообразим себе, что получает та же Кристиан Манпур. На этом основании можно отрицать благородство миссии врача, жалуясь, что доктор лечит нас за чистоган, а не по велению сердца. Но таково устройство всей жизни. То, что можно делать хорошо, большинство из нас делает сносно. Это вовсе не значит, что идеалиста следует лишить зарплаты. Российских журналистов, о которых упоминает Аманпур, обвинили в том, что они нагнетают страсти в связи с катастрофой Курска, сделали козлами отпущения, тогда как у истинных козлов, флотских военачальников, ни одна звездочка не осыпалась с погон. Президент страны тем временем руководствуется надежным принципом, ища монету не там, где уронил, а где светло, и вместо реформы флота старается заткнуть рот прессе. В нынешнем социальном климате это ему, видимо, вполне по силам, но результат предсказуем. Подводные лодки не перестанут идти ко дну, просто нас уже некому будет поставить в известность. Не могу судить, насколько права Кристиана Манпур, обличая денежные мешки информационного бизнеса и призывая оказать уважение профессии репортера. Она наверняка разбирается в ситуации лучше меня, и оснований ей не доверять нет. Но полезно вспомнить, что к подобным кризисам привлекали внимание и раньше. Легко переключить канал, когда амбар горит у соседа. Свой собственный рано или поздно потребует полной концентрации внимания. Тогда о репортерах вспомнят. Впрочем, иной хозяин, видимо, не прочь, чтобы и собственный сгорел дотла, лишь бы соседи не обращали лишнего внимания. Президент Путин завершает операцию по ликвидации телекомпании НТВ, давая тем самым санкцию будущим подводным лодкам беспрепятственно идти ко дну. И хотя в этот горький час кажется неуместным попрекать коллег прошлыми грехами, трудно не вспомнить, что в период президентской кампании Ельцина НТВ рассталась с принципом журналистской объективности, временно, как тогда надеялись, полагая, что цель оправдывает средства, и что правильный президент дороже свободной прессы. Похоже, что теперь только правильный президент и останется. Игнорируя Сьерра-Леоне, мы рискуем, что наша собственная география не вызовет интереса у кого-то другого. Профессия репортера была в Советском Союзе неизвестна. Я и мои тогдашние коллеги именовались лицотрудниками и составляли новости из описаний хорошей погоды и энтузиазма доярок и ткачих, добросовестно выясняя его по телефону. Аксиому лояльной журналистики в свое время почти сформулировал главный журналист страны: «Нет репортера – нет проблемы». Методы искоренения можно подобрать и помягче. Сегодня сгодится подложный паспорт или патруль информационной безопасности, покуривающий с монтировками у гаража в 3:00 ночи. Советский Союз, вопреки статистике ЮНЕСКО, был исключительно безопасной зоной для журналистов, потому что они там не водились. Это, надо полагать, и есть подлинная информационная безопасность. Зато комментаторам становится все раздольнее. Клеймителям продажного Запада, поборникам национального величия, любителям твердой руки дзюдоиста. Комментатору тем легче дышится, чем меньше неудобные факты связывают ему руки. Он может, подобно новому директору РИА Новости, легко вздохнуть всей грудью, вымарать из официальной биографии 4 года компрометирующего стажа и чистосердечно признаться в любви к власти. Его больше некому поправить. Репортер, которого никто не любит, — это человек с зеркалом в руке, который пытается показать власти ее настоящее лицо. Комментатор видит это лицо иначе, и, выставив неудобного свидетеля за дверь, он берется как встарь за тушь и кисточки и принимается сводить с парадного портрета власти унизительные бородавки. «Атлантический дневник». Выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь посредником у боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Запретная зона. Экологическая программа. Министерство атомной промышленности России добилось своего. Государственная дума приняла закон, разрешающий ввоз в страну отработанного ядерного топлива из Европы и Азии. Все общественные протесты отклонены. Все доводы экспертов проигнорированы. Минатом уверяет, что согласие на переработку и захоронение топлива принесет российскому государству миллиарды долларов. Однако будущего этих захоронений пока никто не знает. В России отработанное иностранное топливо закапывают под землю вблизи закрытых городов на глубину в несколько сот метров. Однако есть опасность, что отходы будут бесконтрольно смещаться в сторону водозаборов, областных центров и притоков больших рек. «Запретная зона» подготовила и ведет передачу Марина Катас. Впервые в эфире 27 декабря 2000 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона в московской студии автор и ведущая программы Марина Катес. 21 декабря этого года депутаты Государственной Думы Российской Федерации подавляющим большинством голосов одобрили поправку к статье 50 Закона об охране окружающей среды, что сделало возможным ввоз в страну из-за рубежа отработавшего ядерного топлива. народные депутаты не приняли во внимание мнение 2,5 миллионов россиян, поставивших подписи в поддержку проведения общенародного референдума по этому вопросу. Депутаты также проигнорировали данные исследований, проведенных центром РАМИР, которые свидетельствуют, что 93,5% россиян выступают против ввоза в Россию радиоактивных материалов на хранение, захоронение и переработку. Не учли народные избранники и возможные катастрофические экологические и экономические последствия в случае массового ввоза в Россию отработавшего ядерного топлива. В мире сейчас нет ни одного государства, которое считает возможным принимать радиоактивные материалы на хранение и захоронение. Более того, большинство стран просто отказались от переработки отработавшего ядерного топлива. Итак, Министерство по атомной энергии Российской Федерации планирует ввести в страну около 20 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива, которое на самом деле является радиоактивными отходами атомных электростанций. Представители Министерства по атомной энергии уверяют, что реализация их проекта принесет стране миллиарды долларов и создаст реальные возможности для решения целого ряда острейших проблем, особенно в радиационно загрязненных регионах. Минатом утверждает, что как только отработавшее ядерное топливо с атомных электростанций Западной Европы начнет поступать в Россию, регионы сразу же смогут получить 5 или 7 миллиардов долларов инвестиций. Как заявляют эксперты Минатома, мировой рынок этих услуг сегодня достигает от 8 до 10 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива в год. А в России есть хранилища, способные еще 4-5 лет принимать не только западное топливо, но и отходы со своих ядерных станций. Об экологических последствиях воплощения в жизнь проекта Министерства по атомной энергии я беседую с президентом Общественного центра экологической политики России, академиком Российской академии наук Алексеем Яблоковым. Алексей Владимирович, почему министерство упорно настаивает на осуществлении проекта по ввозу отработавшего ядерного топлива в Россию? И в чем суть вообще этого проекта?
Замаячили большие деньги. Они хотят использовать территорию России для хранения отработавшего ядерного топлива других стран. Страны вроде Швейцарии, Тайваня, Южной Кореи, Японии, развивавшие атомную энергетику, теперь столкнулись с тем, что нужно куда-то девать вот отработавшее ядерное топливо. В период эйфории атомной, там, 50-е, 60-е годы, в Франции и в Англии были построены два больших завода по переработке отработавшего ядерного топлива. Думали, что отработавшее ядерное топливо будет перерабатываться, получаться плутоний и обогащенный уран, и это можно будет снова пускать в процесс производства атомной энергии, нового топлива. Это будущее настало. Франция сказала Швейцарии: а ну-ка забирай 300 кубометров высокорадиоактивных отходов. Швейцария, как вы понимаете, очень не хочет этого делать. Появился протокол о намерениях, где было сказано, что Швейцария против взять отработавший ядерный топ и не настаивает на возвращении ни плутония, ни урана, так сказать, ради бога, возьмите с концами. И готовы заплатить за это, как за переработку отработавших ядерного топлива. Америка в этом отношении поступила с самого начала очень хитро. При каждой станции есть хранилище, а федеральное правительство взяло на себя обещание через 20 лет взять все это топливо в одно место и хранить там как федеральное большое хранилище. По счету министерства, 21 миллиард долларов другие страны могли бы заплатить за то, чтобы Россия взяла у них ядерное топливо из этих самых атомных станций и навсегда, навеки вечные оставила бы у себя. Хотя формально они говорят там о 40 годах, но ясно, что со 40 годами кто после этого возьмет обратно. Наши посчитали, что вот есть там закрытые города, в том числе Томск, 7, теперь Северск, или же Железногорск, это Краснояр-26, или же вот Маяк, где шла уже переработка топлива на военные цели. И что там можно такие хранилища организовать. Поскольку это все равно территории закрытые, мы говорим, этого делать нельзя. Потому что никто нам не дает права ставить огромные проблемы перед следующими поколениями. С радиоактивными отходами неизвестно, как обращаться. Это проблема нерешенная. У нас их закачивают под землю. на глубину несколько сот метров, и что с ними будет дальше, непонятно. Есть очень большие опасения, что и в Томске 7, и в Красноярске 26 они потихонечку двигаются. В Томске они двигаются в сторону водозаборов областного центра Томск, там осталось несколько километров до этих водозаборов. В Красноярске они двигаются в сторону Енисея, и там осталось несколько сот метров до ближайшего притока Енисея. Если это произойдет, то, значит, эта катастрофа будет, ну, я не знаю, какая это, до Северного Ледовитого океана дойдут эти самые радиоактивные воды, с которыми ничего не сделаешь. Это плутоний, трансурановые элементы, загрязнения которых навеки вечные. Попытки остекловывать эти отходы на маяке. А дальше что? Как будет себя вести это стекло через 100 лет? Они не знают, как ведет себя плутоний в боеголовках при старении через 20 лет, через 25 лет, через 30 лет. Они этого не знают. Плутоний мало изучен. В прошлом году в Америке это была довольно большая такая сенсация для специалистов, когда выяснилось, что некоторые соединения плутония оказались в несколько раз более растворимыми в воде, чем предполагалось раньше. Плутоний, как вещество, очень мало изучен.
Разве специалисты Министерства по атомной энергетике не понимают всей глубины этой проблемы и опасности для России такого решения?
Они нам не все говорят. Они говорят, мы это переработаем, вот сейчас мы это берем, получим большие денежки, достроим вот этот колоссальный комбинат РТ-2, который недостроен был, для его достройки нужен там 2 или 3 миллиарда долларов в Красноярске 26, будем перерабатывать там через 10, через 20 лет, получим плутоний, и этот плутоний будем сжигать на новых атомных станциях. Вы посмотрите, они же собираются построить еще 40 атомных станций в России, реакторов на быстрых нейтронах, которые могут использовать МОКС-топливо, значит, вот это смешанный уран-плутониевый топлива, то есть они предполагают бурное развитие атомной энергетики в России. Этого нельзя допустить, потому что и по экономическим причинам, и по экологическим причинам, вот что делать с отходами, да и по причинам нераспространения. Как только они начинают перерабатывать, появляется плутоний. Как бы его хорошо не сохраняли, если его будет очень много, то возникает возможность утечки его. 3 килограмма плутония и готовая атомная бомба.
По оценке экспертов, при переработке одной тонны отработавшего ядерного топлива образуется 45 кубических метров высокоактивных отходов, около 150 кубометров среднеактивных и около 2000 кубометров низкоактивных отходов. Сейчас в России ждут утилизации более 170 атомных подводных лодок. Кроме того, надо ликвидировать экологические последствия гонки вооружений. А бюджетные средства, выделяемые на эти цели, не покрывают и 10% от необходимых затрат. По словам первого заместителя министра по атомной энергии Валентина Иванова, на ликвидацию последствий гонки вооружений, имеется в виду радиационное загрязнение территорий и зданий, России придется затратить около 100 миллиардов долларов.
Это и Карача, и то, что связано около маяка, около наших комбинатов, которые занимались производством оружейного плутония. Это вам известная сейчас проблема с лодками. Наконец, некоторые даже подземные взрывы, которые на сегодняшний день представляют определенные проблемы. Для того, чтобы решить эту проблему, эти средства надо заработать. Рынок облученного ядерного топлива достаточно большой. И во многих странах не могут решить эту проблему, в то время как в России, имея свое облученное ядерное топливо, порядка 14 тысяч тонн, и все равно разрабатывая свою национальную программу по обращению с ним, мы могли бы предложить примерно на такое же количество топлива услуги другим государствам. Это дает, по нашим оценкам, до 10 миллиардов, если мы 20 тысяч тонн завезем, вот для тех целей, о которых я сказал. И все изменения, которые предлагались нами ранее, связывают два этих действия воедино. Мы получаем деньги от ввоза топлива и обращения с ним, а вот из этих денег выделяется для решения экологических проблем.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Запретная зона». У микрофона Марина Катес. экологи категорически не согласны с таким подходом. Однако гораздо интереснее другое. Почему западные страны с развитой атомной энергетикой не предлагают ввозить к себе отработавшее ядерное топливо на длительное хранение? Говорит Валентин Иванов.
Страны такие, которые имеют небольшую территорию, имеют сейсмичные условия, конечно, им не очень правильно было бы иметь долговременную перспективу, иметь облучённое топливо. Потенциально рынок есть, причем рынок не на переработку, а рынок на отложенные решения, то есть длительное контролируемое хранение, где сроки хранения 40, 50 и более лет. Вот такой рынок сейчас еще не развит. Наши же предложения такие, что вот сегодня это длительное контролируемое хранение, а завтра, когда эти пройдут 40-50 лет, использовать его в том топливе реакторов, который появится через 50-60 лет, оно готово использовать облучённое топливо как топливо, понимаете, для себя. Поэтому технология замкнется через 50 лет, она не оставит следов, а до этого будет микрохранилище, которое не представляет никакой экологической опасности.
В стратегии развития атомной энергетики на 2000-2050 годы, одобренной правительством Российской Федерации 25 мая этого года, говорится о полном прекращении переработки отработавшего ядерного топлива. Обязательство не производить нового плутония путем переработки ОЯД или путем иного технологического процесса закреплено в постановлении правительства России от 17 июля 2000 года. По мнению экологов, территория России уже превратилась в обширную свалку ядерных отходов. Об этом же открыто заявляют официальные органы. Так, в письме генерального прокурора Российской Федерации, в то время Юрия Скуратова, к председателю правительства от 30 июня 1998 года сказано, что сегодня проблема с переработкой ядерного топлива на объектах Минатома стоит чрезвычайно остро. Суммарная активность отработавшего ядерного топлива достигает 4,65 миллиардов кюри, а накопленных радиоактивных отходов – 1,5 миллиардов кюри. Это более чем в 100 раз превышает общий выброс Чернобыльской аварии, который, по официальным данным, составил 50 миллионов кюри. Помимо этого, в своем докладе правительству Российской Федерации Юрий Скуратов особо обращает внимание на резко участившиеся за последние годы факты контрабандного ввоза в страну ядерных отходов зарубежного производства. На мой вопрос, уверены ли представители Минатома в безопасности российских хранилищ для таких отходов, первый заместитель министра по атомной энергии Валентин Иванов ответил.
Уверены. Испытания контейнеров этих самых микрохранилищ. У нас один из уникальнейших стендов в мире, где мы бросаем эти контейнеры с высоты 9 метров, мы их жгем градусов там 800 целый час. Они выдерживают все те параметры, которые предъявляет МАГАТЭ. Вот вам микрохранилище. Что такое микрохранилище? Это как любой сарай, хорошо закрытый, он может быть контролируем. То есть вы проверяете около него воздух, пробы почвы, пробы воды. Это можно делать с помощью дистанционных методов. Есть опыты мировые уже, когда 30-35 лет хранят топливо, и ни одного инцидента за это время не происходило.
Впрочем, не относится к России, где, как известно, в 1957 году произошел взрыв на одном из таких хранилищ в Кыштыме. Возможно, именно поэтому российские зеленые столь яростно выступают против ввоза в страну отработавшего ядерного топлива.
А против чего зеленые не выступают в атомной энергетике? Вы скажите, хоть что-нибудь они поддерживают? Вопрос с зелеными – вопрос диалога. Мы можем показать все от начала до конца. Вот вам транспорт, вот вам контейнер, в котором будет храниться. Вот вам, пожалуйста, прототипы. Венгрия уже хранит. На Украине пускается хранилище. В Литве его построили. Почему Россия не может этого же самого делать? Но здесь стоят совсем другие силы, чем забота об экологии. Нет денег в государстве. Хорошо, вы выступаете против этого заработка. Пожалуйста, тогда укажите, как решить эту проблему. Где найти эти деньги? Ведь этого-то ответа нет.
В 100 миллиардов долларов на экологические программы в России сейчас действительно не найти. Но и гипотетические 10 миллиардов, предлагаемые Минатомом, тоже вряд ли пошли бы на ликвидацию последствий от деятельности этого министерства. Однако вернемся к технологическим особенностям существующей схемы переработки отработавшего ядерного топлива. На мои вопросы отвечает директор Центра ядерной экологии и энергетической политики Социально-экологического союза Лидия Попова.
В чем основные погрешности того технологического проекта, который предлагает Минатом по переработке отработавшего ядерного топлива?
Сама переработка отработавшего ядерного топлива коммерческих реакторов, реакторов атомной энергетики, вот эта технология досталась от военных технологий нам. То есть, в принципе, вот переработка топлива, выгруженного из реакторов, ну, практически ничем не отличается от той технологии, которая очень быстро, в спешке разрабатывалась во времена холодной войны, даже до холодной войны в 40-х годах. Минатом прекрасно сам понимает, что вот такая технология, это порекс-процесс так называемый, очень несовершенная. Уран, который извлекается при переработке ОЭТ, можно использовать не больше двух раз. Дальше возникает проблема накопления урана-232. Никак от него не избавишься. Плутоний, который получается при этом так называемый реакторный плутоний, вот его 30 тонн лежит на маяке, и никто его не берет. То есть через 20 цикла переработки, все равно мы получаем топливо, которое никуда не денешь.
Но сейчас Минатом настаивает на том, что они собираются брать отработавшее ядерное топливо на длительное ответственное хранение, порядка там 40-50 лет. Почему другие страны не предлагают такие услуги на международном рынке?
Это все-таки опасный продукт. Его надо контролировать, территорию большую отдавать под это. Иванов говорит, это микрохранилище. Это не микрохранилище, это большая территория. Речь сейчас у Минатома идет о 20 тысячах тонн, которые они хотят ввозить. Это для каждой сборки нужно иметь определенное место в контейнере. В контейнере ограниченное количество сборок. Между контейнером должно быть определенное пространство. Территория должна быть огорожена и охраняемая. Это не простой процесс. Это не шкатулка с драгоценностями, которую вы привезли, положили и через 40 лет отдали обратно. Потом никто это не заберет, это будет оставаться. Будут ли разработаны новые технологии для того, чтобы избавиться вот от этих опасных элементов, мы не знаем. Как шутили физики, если событие вероятно, оно случается. И мы видим это на примере Чернобыльской аварии, на примере Кыштыма, кстати сказать. Вот Иванов говорит, что вот микрохранилище и контролируемое никогда ничего не было. Да вот случилось же. Это же было бы контролируемое хранилище высокоактивных отходов в контейнерах, в бетонированных. Погрешность вентиляции. И, пожалуйста, мы получили Кыштымский вот этот взрыв 57-го года, который сравним со взрывом бомбы в Хиросиме или в Нагасаки.
Минатом говорит о том, что приблизительно 10 миллиардов долларов от этой предполагаемой сделки по ввозу отработавшего ядерного топлива будет пущено на решение экологических проблем России. И упрекает зеленых в том, что они препятствуют осуществлению этого проекта, не предлагая других конструктивных решений.
Во-первых, я хочу сказать, что это не более чем декларация. Потому что в проектах закона об изменении статьи 50 я видела в том числе и такую статью, что деньги направляются в бюджет. А вы знаете, что такое бюджет России? Он дырявый, без конца надо что-то затыкать, и до экологии руки не доходят. Опять же, Минатом не говорит, что у нас есть решение проблемы, допустим, линзы под Карачаем. Мы знаем, как это делать, нам нужны вот такие деньги. Они не знают, как делать. Они не знают, как ведет себя вода, в которой растворены вот эти опасные элементы, куда это будет двигаться и как с этим можно справиться. Я знаю, что Минатом хочет сделать. Речь идет не о линзе под Карачаем, речь идет об каскадах на реке Тичи, где существует опасность перелива через созданные дамбы. И здесь Минатом хочет построить Южно-Уральскую атомную станцию с реакторами на быстрых нейтронах. Это не более чем чайник, ядерный чайник, чтобы кипятить воду, чтобы она испарялась и понижала уровень вот в этих вот самых водных резервуарах. Я не могу назвать это высокой технологией чем-то современным.
Есть ли какие-то механизмы у представителей экологической общественности для того, чтобы препятствовать изменению российского законодательства и ввозу в Россию отработавшего ядерного топлива?
Экологические организации России пытаются через сотрудничество со своими партнерами, экологами в Соединенных Штатах сделать это. Потому что подобные же истории возникла в Соединенных Штатах в 1996 году, когда точно такой же проект возник в США, построить где-то вот недалеко от Гавайев такое хранилище на одном из атоллов. Был очень резкий протест со стороны конгрессмена от штата Гавайи. У меня есть копия письма из Белого дома, что Соединенные Штаты ни в коей мере не могут предоставить территорию, которая является частью Соединенных Штатов, под вот такое международное хранилище опасных отходов. отработавшего ядерного топлива. Поэтому, если Белый дом не обладает двойной моралью, я надеюсь, что нет, то здесь не должно быть одобрения со стороны правительства Соединенных Штатов. А все-таки для того, чтобы в Россию начали ввозить топливо, нужно, так сказать, добро от правительства Соединенных Штатов и от Конгресса, и от Белого дома.
Более 150 организаций со всего мира обратились к администрации США с требованием не допустить отправки в Россию отработавшего ядерного топлива, имеющего американское происхождение. В письме, адресованном госсекретарю США Мадлен Олбрайт и секретарю по энергетике США Биллу Ричардсону, международная общественность призвала отвергнуть любые просьбы России разрешить хранение или и захоронение на своей территории облученного ядерного топлива, то есть высокорадиоактивных отходов американского происхождения. Итак, 21 декабря фракция «Яблоко» в полном составе проголосовала против законопроекта, разрешающего ввоз в Россию и хранение на ее территории отработавшего ядерного топлива. Большинство депутатов фракции СПС также голосовали против. Несмотря на решение фракции КПРФ голосовать «за», два ее представителя, Светлана Горячева и Виктор Илюхин, проголосовали против. При этом все присутствующие на заседании депутаты фракции ОВР проголосовали «за». Однако впереди еще голосование по данному вопросу в Федеральном собрании и подписание законов президентом России. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Елена Колупаева. Автор и ведущая программы Марина Катес.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ ворча расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в них сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо, скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать
в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела, и на пике тогдашнего падения в декабре 98-го она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. К
Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».